Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Спросите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Познайка». И я ее ведущий Павел Дербышев. Человеческий организм содержит много загадок и представляет собой уникальный механизм. И сегодня мы продолжим говорить об одной из составляющих нашего организма – головном и спинном мозге и нервных клетках. Напоминаю, что у нас в гостях нейрохирург Территориального центра медицины катастроф и 24-й городской больницы города Екатеринбурга Антон Валерьевич Пьянков. Сегодня также мне помогают Василий, Матвей и Сергей. Вот вы когда только начинали свою деятельность, все равно опыта, наверное, мало было. Как вы поступали в таких случаях, когда требовался, может быть, какой-то совет у более опытных врачей?
Ну, молодого начинающего доктора никто на операцию в одиночестве не отпустит, не отправит. Это опасно и для пациента, и для доктора молодого. Вот, поэтому на операции мы всегда ходим вдвоем, то есть ходит два человека, то есть один оперирующий хирург, второй его ассистент. То есть один непосредственно выполняет работу, второй ассистент, он и всячески ему помогает. И то есть если в роли оперирующего доктора выступает молодой врач, а начинающий врач, который не имеет достаточного опыта, достаточных, скажем так, может быть, знаний, навыков для проведения той или иной операции, всегда с ним ассистентом идет более опытный врач, который имеет категорию, который имеет знания, который имеет опыт, который представляет, что конкретно нужно делать при возникновении тех или иных ситуаций, и всегда готов подставить плечо, дать совет, направить руку туда, куда нужно. Именно поэтому никуда выходить не требуется, то есть ассистент в виде опытного доктора всегда есть около тебя.
Сейчас как вы считаете, если так со стороны посмотреть, вы уже стали таким опытным доктором?
Ну, в своем разделе, в принципе, я считаю, что да, я стал опытным доктором, потому что в силу своей работы мне приходится иногда выполнять операции и без ассистента, и то есть там уже и не, скажем так, в больницах нашего города, потому что я работаю не только в городской больнице, я еще работаю в центре медицины катастроф Свердловской области, и очень много операций мы делаем, то есть я делаю конкретно, мои коллеги делают на выезде в области, то есть в городах нашей области, потому что в областных городах, в небольших больницах нейрохирургов нет, содержать как бы их достаточно накладно. Вот, поэтому при поступлении пациентов в основном с черепно-мозговыми травмами врачи из области звонят к нам сюда в город, в Центр медицины катастроф, просят консультацию нейрохирурга, консультируются с дежурным нейрохирургом, и нейрохирург по необходимости выезжает на место. Учитывая, что врачей в области мало, не всегда врач, который дежурит, имеет возможность пойти на ассистенцию, поэтому приходится операции производить, скажем так, одному, то есть без ассистента, поэтому как бы тут уже надо, естественно, знать, что ты делаешь, для чего ты делаешь, как бороться с кровотечением, как бороться с отеком головного мозга, потому что в этой ситуации никто тебе не поможет, никому позвонить ты не сможешь, потому что ты стоишь в операционной. Ну, это будет просто как бы непрофессионально. Если ты будешь звонить в процессе операции и спрашивать у кого-то по телефону, а чего мне делать, я не знаю. Поэтому, ну, я считаю, что в своей специальности опыт я уже приобрел. Ну, пределов совершенству у нас, к счастью, нет, поэтому мастерство, оно все оттачивается с годами. Поэтому всегда есть к чему стремиться.
А чем можно объяснить, что человек, когда он умер, поднимает свою руку?
Ну, я, может быть, скажем так, сделаю небольшой экскурс. То есть тут классический пример один есть, я, к сожалению, не помню каких-то конкретных дат, но в Средневековье, по-моему, в Франции, когда осужденных казнили посредством гильотины. Бывали случаи, когда после отсечения головы тело вставало, совершало какие-то движения, а потом падало. Известен даже случай, когда после отсечения головы человек, тело, скажем так, оно встало, пробежало несколько шагов, после этого упало. Не помню, к сожалению, всех подробностей, но были такие прецеденты. И тут это больше связано именно с мышечными автоматизмами. То есть потому что, когда голова резко отсекается, головной мозг, скажем так, выключается, то есть потому что головы нет. Но весь организм еще не знает, что дирижер, скажем так, покинул оркестр. Вот. И какое-то время сердце продолжает биться, пока не произошла большая кровопотеря. Мышцы продолжают работать, органы продолжают работать. Поэтому в этот небольшой промежуток времени после, скажем так, резкого выключения организм продолжает жить, потом умирает. То есть, если, скажем так, взять из примера не человека, то, допустим, взять курицу, если вы видели когда-нибудь, да, жестокая, конечно, сцена, когда курица отрубает голову для того, чтобы понести ее на кухню, курица еще длительное время будет хлопать крыльями и двигать ногами, даже может бегать без головы. То есть, поэтому вот так вот могу ответить на ваш вопрос. То есть какие-то движения какое-то время возможны, а уже умершего человека, ну, конечности не поднимаются, это все из фильмов ужасов.
Как вы относитесь вот ко всяким сериалам, фильмам про врачей? Смотрите вообще?
Ну, в принципе, смотрю. Телевизор, конечно, я не очень люблю смотреть, потому что там хорошего, к сожалению, в последнее время не показывают. Ну, сериалы, они все в той или иной степени одни близки к реальности, одни далеки от реальности. Поэтому, ну, смотрю на обывательском уровне, когда есть свободное время, когда есть желание.
Почему головной мозг походит на грецкий орех? Почему оно не гладко, как сердце или рука?
И если наш мозг будет гладкий, как рука, как вы выражаетесь, да, то поверхность его будет гораздо меньше, площадь. Потому что вот извилины, борозды, то есть если увидели грецкий орех, они увеличивают общую площадь головного мозга. То есть, ну, чтобы, скажем так, образно было понятно, если, допустим, вы возьмете лист бумаги гладкий, сейчас сформулирую вам пример. То есть, если, допустим, взять какой-то большой газетный лист и свернуть его в гармошку, то он займет очень маленькую площадь, но при этом вся информация, которая содержится в этой газете, она будет вам доступна. То есть именно и мозг имеет такую структуру извитую для того, чтобы площадь мозга была максимально большой.
Есть люди, которые не имеют чувствительности. Почему так происходит?
Ну, люди, скажем так, чувствительность не пропадает на фоне полного здоровья. И все здоровые люди все чувствуют. А чувствительные нарушения могут возникать вследствие травм, вследствие заболеваний, нервов, спинного, головного мозга. Поэтому все это происходит по какой-то причине.
Что можно сказать о человеке, глядя только на его головной мозг, на операции, например?
Если глядеть просто на головной мозг, конкретно про человека в плане чего вы имеете в виду?
Мужчина, женщина,
ну,
например,
или... половые различия на головном мозге никак не отражаются. По виду головного мозга можно, скажем так, ну, косвенно говорить о травмах, о заболеваниях, которые были перенесены человеком, то есть именно которые травмы, заболевания, связанные с головным мозгом. Ну, в какой-то степени опосредованно, не всегда можно, скажем так, характеризовать, может быть, образ жизни человека, который он вел до поступления в операционную. То есть употреблял ли он какие-нибудь, может быть, алкогольные напитки, головой там часто ударялся. То есть такие общие понятия, чего-то конкретного. Сказать, хороший это человек или плохой, если вам это интересно, как бы невозможно. Потому что мозг плохого человека ничем не отличается от мозга хорошего человека. И мозг глупого человека не будет отличаться от мозга гениального человека именно внешне по своей структуре.
Все равно мужчина и женщина, они абсолютно по-разному мыслят.
На виде головного мозга никак не отображается. Абсолютно.
Возможно ли сделать так, что вот человек без мозга лежит на кровати и читает газету, а его мозг на тумбочке лежит?
Ну, это вопрос уже и шуточный, я так понимаю. Я думаю, что такое невозможно.
Я слышал, что в Америке сделали психическим больным людям операцию, что отрезали вот мозг, его разрезали напополам. Справа и лево его разрезали соединение. И они... Что с ними стало?
Ну, в свое время попытки хирургического лечения психических заболеваний проводились, конечно. То есть это и рассечение, то есть это перешея, как вы называете, это называется мозолистое тело. А рассечением мозолистого тела производились операции по лобэктомии, то есть это удаление лобных долей, которые отвечают за поведение человека. То есть попытки такие проводились, но, как правило, кроме глубокой инвалидизации, ни к чему они не приводили, поэтому сейчас все-таки преимущественное лечение психических заболеваний, оно не хирургическое, а именно медикаментозное. То есть потому что хирургические методы, они не показали эффективности.
А как человек вообще ведет, когда ему вот разрезали две конечности?
Не конечности, а полушария. И тут, скажем так, некорректно говорить о том, что головной мозг разрезали, потому что если смотрели картинки, изучали все это в книжках, то есть мозг состоит из двух полушарий. То есть право-левое полушарие и мозжечок. Вот. Право-левое полушарие, они соединены мозолистым телом, которое представляет из себя структуру. То есть это нервные волокна, которые идут из одного полушария в другое. И разобщая полушария, ну, естественно, скажем так, адекватная работа головного мозга нарушается, нарушается поведение человека. Так вот.
А вот именно в чем нарушается поведение?
Ну, больше утрачивается, скажем так, высшая нервная деятельность. То есть человек, одна из целей, как, почему именно производили попытки хирургического лечения психически больных людей, то есть это касалось тех психопатологий, которые были связаны с каким-то агрессивным поведением больных, с возбуждением значительным. Поэтому в основном эти операции производились именно для того, чтобы человек, грубо говоря, был спокоен, чтобы не было припадков агрессии, не было припадков возбуждения, в которых человек был бы способен на какие-то неосознанные грубые действия, то есть мог повредить себе, повредить окружающим. То есть основные операции делались именно вот из расчета на это, чтобы человек был спокоен.
После такой операции человек, ну, способен есть, самостоятельно говорить?
Он способен, да, но все это происходит так на уровне автоматизмов, то есть действия многие совершают просто автоматически, принимают пищу, скажем так. То есть высшая нервная деятельность в любом случае нарушается, то есть он не все вещи может осознавать, и многие вещи делают именно на автоматизме.
Возможно такое, что случилось, вот, допустим, человека разрезали, нет, сделали операцию, да, нет, он был нормальным, ему разрезали операцию, он стал безумным. Ну, каким-то таким непонятным.
Нормального человека никто резать не будет. Зачем резать нормального человека?
Ну, бывают такие случаи вообще после операции. Человек все-таки вот теряет разум, наверное. Сумасшедшим становится.
Нет, сумасшедшими от операции не становятся. А, значит, любая операция нейрохирургическая, она производится строго по показаниям. И, как правило, если человек до операции был здоров, если человек здоров, его никто в операционную не потащит. А любая травма или заболевание, они имеют определенную клинику. Ну и такого, что человеку сделали операцию, он стал сумасшедшим, такого нет на фоне полного здоровья. Если человек до операции был здоров, то после операции он тоже будет здоров. А другой вопрос, что многие травмы и заболевания, они проходят, то есть они имеют свои последствия. То есть, если, допустим, вследствие травмы, ну, что касается моей специальности, происходит кровоизлияние в головной мозг, в те или иные отделы, после, скажем так, проведения оперативного лечения или после проведения медикаментозного лечения, когда кровь рассасывается, но поврежденные участки мозга все равно остаются. С такими, скажем, последствиями травмы черепно-мозговой, да, у человека могут быть расстройства поведения, расстройства психики. Чаще это связано именно с травмами лобных долей головного мозга, потому что именно в них происходят процессы мышления, процессы, то есть поведенческие реакции, интеллектуальные, скажем так, особенности человека, именно все это располагается в лобных долях. То есть, если, допустим, анатомически сравнить головной мозг человека и животных, даже обезьяны, то есть лобные доли у человека, они наиболее выражены, потому что вся высшая нервная деятельность, она как раз и происходит в лобных долях. И при повреждении именно лобных долей и возникают те процессы, которые вы называете сумасшествием. Но это не сумасшествие, это просто последствия черепно-мозговой травмы, когда человек не может адекватно руководить своими поступками, своими действиями. То есть бывали даже в моей практике такие случаи, когда поступает больной с травмой именно с кровоизлияниями в лобных долях или с сдавлением лобных долей гематомой внутричерепной, то при поступлении он агрессивен, может быть, он может нецензурно выражаться, может размахивать руками, бежать, там, пытаться бить кого-то, не узнавать родственников. Хотя до получения травмы это может быть интеллигентный абсолютно человек, который работает на какой-то очень важной должности, занимается интеллектуальной работой и там знает языки, то есть такие случаи были. А вот при поступлении вот он может себя вести так. Потом в процессе выздоровления все это постепенно регрессирует, то есть проявления уменьшаются, и был такой случай, когда мы человека выписали, в принципе, он полностью восстановился до нормального состояния. Оказалось, что человек с двумя высшими образованиями, человек знает несколько языков, то есть
это
все. Но не всегда это получается, скажем так, в том объеме, в котором нам хотелось бы восстановления.
Ну, то есть не всегда все-таки до конца восстанавливается человек.
Да, то есть достаточно часто бывает и когда происходит глубокая инвалидизация, когда человек может ходить, там может сходить в туалет, может принять пищу, но, как правило, это ему все сложно делать без посторонней помощи. То есть сам он этого сделать не сможет. Вследствие того, что он не может правильно ходить, не может правильно двигать руками, не всегда может, скажем так, контролировать то, что он говорит, не всегда помнит те события, которые, может быть, происходили минуту назад. То есть вот так вот последствия протекают.
Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с нейрохирургом Территориального центра медицины катастроф и 24-й городской больницы Антоном Валерьевичем Пьянковым. Продолжение следует.